Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире четвертая часть рубрики «Терра Инкогнита», в которой мы говорим о литургии прежде священных даров. И не только говорим, но и по частям показываем вам долгую запись долгого богослужения, которое совершалось на первой седмице Великого Поста в храме Вознесения Господня города Екатеринбурга. Разобраться в сути последовательности и символики этой великопостной службы нам помогает игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Батюшка, благословите.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Будьте благословенны, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители.
Отец Флавиан, ну вот в нашей телевизионной версии уже идет литургия прежде священных даров. Мы видели и прихожан, которые молятся за этим богослужением, и наверняка многие из этих людей приготовились к причащению святых христовых тайн, и накануне они были у исповеди. Вот таинство исповеди пугает, бывает, людей, которые только-только входят в церковь. Наверное, вы и себя можете вспомнить, а я себя, и каждый сейчас сказал «да-да-да», как это было все страшно и ужасно. Потом это становится привычным, что тоже может быть не очень хорошо. О таинстве исповеди, если можно, вкратце, какие-то самые основные моменты, на что обратить внимание, как готовиться?
Конечно, если человек хочет приступить к причастию, то он идет первым делом на исповедь. А прежде чем идти первым делом на исповедь, нужно, конечно, подготовиться. Исповедь – это таинство, которое требует подготовки. Собственно говоря, человеку хотелось бы, если говорить о желании самого человека, раскаяться только в тех грехах, которые его, так сказать, терзают, не дают совести покоя, огорчают. Но не все грехи такие. Человек так устроен, что, к сожалению, у него могут быть какие-то даже любимые грехи. Грехи, к которым склонна его душа и тело. И человеку для того, чтобы достойно поисповедоваться, вот подготовка должна заключаться в том, чтобы обозреть все заповеди Божьи, не просто какие-то отдельные, а все, и посмотреть, насколько жизнь соответствует заповедям, совершить такой обзор. Во-вторых, конечно, обличить себя беспристрастно, не оправдывая себя, а вот именно обличая. Да, я виноват. И тщательно подготовить, что я буду говорить священнику в тот момент, когда предстану рядом с ним перед крестом и аналоем, перед крестом и Евангелием, которые лежат на аналое во время исповеди. И, конечно, отдельной строкой в подготовке к исповеди должно быть прощение, чтобы человек, идя на исповедь, задал себе вопрос: «Всех ли я прощаю? Имею ли я моральное право просить Бога о прощении? Ведь Он сам сказал: если вы не простите, то не простит и вам Отец ваш Небесный». Вот если прихожанин таким образом подготовился, то можно идти на исповедь. А поисповедавшись, можно уже готовиться к таинству святого причащения, прочитав последование ко святому причащению. Это основа молитвенной подготовки к этому главному таинству православной церкви.
Батюшка, ну а не получится так, ведь, знаете, бывают ужасающие списки грехов, вот эти вот все «сидела нога на ногу» и вот это прочее. То есть не получится громадный список, в котором на самом деле то основное, с чем надо бороться, будет совершенно затерто вот всеми вот этими подробностями.
Вот для этого каждому и дана совесть, для того, чтобы самое то, что не хочется говорить, и хочется как-то вот замазать, наоборот, вывести на первый план и сказать: вот для начала я должен сказать вот именно о том, вот что для меня тяжелее всего. и тогда исповедь будет плодотворной.
Это что называется, самое любимое или самое стыдное? Да?
Самое стыдное.
Понятно. А вот эти все, вот эти мелочевка, я извиняюсь за это слово, вся вот эта вот, которую можно встретить вот в таких вот списках грехов на 500 пунктов, и где на самом деле не всегда здраво и адекватно преподносится вот это понятие.
Бывают у человека такие моменты в жизни, когда необходима более подробная исповедь. Угу. Такие моменты каждый для себя может отметить сам. Перед какими-то решительными, так сказать, переменами в жизни может потребоваться более полная исповедь. И тогда, конечно, вот эти вот списки грехов будут более актуальны, чтобы человек более тщательно подверг испытанию свою совесть. Ну, конечно, все это должно быть сообразно с самим характером совершения исповеди. Хорошо, когда священник готов выслушивать долгую исповедь, но, по крайней мере, его надо об этом заранее предупредить, если исповедь предполагает быть какой-то длинной. Но самое главное – это наша совесть, чтобы себя обличить вот в том, что ее, как говорится, сжигает. Если мы себя готовы обличить, тогда вот из этого списка подробностей мы выудим те подробности, в которых именно и нужно нам раскаяться в первую очередь. А все остальное можно и обобщить.
Спасибо, батюшка. И мы вновь предлагаем нашим зрителям фрагмент видеозаписи, сделанный в храме Вознесения Господня города Екатеринбурга на литургии прежде освященных даров.
Вот начался второй антифон. Как мы видим, перед иконостасом никого нет, потому что священнослужители в этот момент заняты в алтаре. В этот момент происходит поклонение священника и диакона перед Святым Престолом, на котором на развернутом антиминсе поставлен дискос. А на дискосе лежит прежде освященный агнец, тело Христово, пропитанное кровью Христовой. И, совершив молитвенное поклонение, священник принимает от диакона кадила и трижды обходит вокруг престола с кождением. Алтарь наполняется благовонным дымом, и после этого священник с диаконом вновь совершают молитвенное поклонение в земном поклоне перед телом и кровью Христовыми. Здесь мы видим такую вот символику, как обхождение вокруг престола. Круг – это символ вечности, а кождение – это символ Божьей благодати. Когда священник или диакон совершают кождение, это всегда означает излияние милости Бога к нам грешным. И, собственно говоря, ладан, который кладется в кадильницу, он собой олицетворяет все наши усилия ко спасению, с одной стороны, а с другой стороны, всю ту милость Божию, которую мы можем видеть в природе. Потому что ладан – это то самое свежее, самое благоуханное, что мы можем видеть в природе. Все это благоговейно собрано, так сказать, выделено, экстрактировано, смешано с благовонными смолами для того, чтобы Господу представить это как такой элемент нашего усердия. И вот этот ладан кладется на горящие угли, которые напоминают нам о том, что Бог есть огонь. Огонь может согреть, и если по отношению к огню вести себя неправильно, то огонь может и опалить. И когда мы кладем ладан, он обращается в благовонный дым. И вот кождение совершилось, и мы видим диакона, который вышел для того, чтобы говорить малую Ектинью.
Ектинья – прошение.
Да, это ряд прошений, ну, в частности, вот на малой Ектиньи это три прошения, которые завершаются прошением, обращенным к тому, чтобы обращенным к Господу, чтобы Господь по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых удостоил нас своей милости, что мы готовы предать себя Христу, Спасителю, ожидая от Него Его милости и благодати. И каждая малая Ектинья заканчивается возгласом священника. Вот сейчас он прозвучал, и диакон ушел в алтарь. Вот мы услышали звук колокольчика, который призывает всех молящихся встать на колени, потому что в этот момент совершается перенесение прежде освященных даров с престола на жертвенник. Священнослужители поклоняются в земном поклоне перед телом и кровью Христовыми, и диакон принимает кадила и свечу и становится перед священником лицом к нему, и таким образом, пятясь назад, он предваряет священника, непрестанно кадя святые дары. А священник, вставая с колен, ставит дискос себе на голову, как бы сказать, на лоб, вот, и, держа его при главе, переносит с престола на жертвенник в предшествии диакона. И вот сейчас мы видим, как колокольчик прозвенел во второй раз. Это знак того, что это перенесение уже совершилось. Священник ставит рядом с дискосом, с прежде освященным агнцем, чашу, наливает в нее вино и молча, не произнося каких-то особенных молитв, а только Господу помолимся, Господи, помилуй, кадит на покровцы, и покровцами покрывает дискос и чашу, потом покрывает большим покровом, ставит перед святыми дарами свечу, и священник с диаконом совершают, опять же, земной поклон перед святыми дарами. При том, как поставить светильник, зажженную свечу, священник говорит молитвами: «Святых Отец наш, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». И затем священник возвращается к престолу, закрывает антиминс, полагает его в илитон, в который всегда завернут бывает антиминс. Это ткань красного цвета, которая символизирует собой кровь Христову и одновременно символизирует тот сударь, который покрывал главу Христа Спасителя, который остался отдельно от плащаницы, тогда, когда Христос Спаситель воскрес.
Головной платок.
Да, головной платок.
Если проще говорить.
И таким образом, закрыв антиминс, священник полагает на него Евангелие, и следует опять малая Ектинья, читаемая диаконом, и священник в этот момент читает очередную светильничную молитву из тех, которые остались непрочитанными во время чтения 103-го псалма в начале вечерни.
Батюшка, может быть, еще коротко пояснить, что такое антиминс?
Антиминс – это шелковый плат прямоугольной формы, на котором запечатлена, изображена сцена положения в гроб Христа Спасителя. В антиминс вделаны святые мощи, мощи мучеников. И антиминс подписан архиереем. Таким образом, антиминс является собою одновременно и святыню, которая замещает собою престол, тогда, когда, например, божественную литургию нужно совершить на неосвященном престоле. И одновременно представляет собой документ, что этот антиминс преподан для священнодействия в таком-то храме, таким-то архиереем, который в отношении этого храма имеет властные церковные канонические полномочия.
Спасибо, отец Флавиан. Уважаемые зрители, вас ждет продолжение разговора о литургии преждеосвященных даров. Продолжим изучение этого богослужения при следующей встрече в рамках рубрики «Терра инкогнита».